какая-то гадость этот ролик совершеннейший. Друзья мои, напротив меня сидит человек, не напротив меня, наискосок от меня сидит Рустам Вахидов. У него майка с названием «Trust me, I'm a movie star». Ну, в общем-то, да, бред. Здравствуйте, Рустамыч.
Да, здравствуйте. Сразу комментарий к вам, Сергею Ликвитусу. Да, да. А можно что-то сделать с голосом? Знаете, я послушал в записи программу.
Ваш голос?
Да.
Вы очень нравитесь женщине. Вот Виктория Колосова, которая сидит ровно за вами, очаровывается.
Вот. Как-то вот я в записи послушал на сайте «Маяка», мне не очень понравилось. Я никогда так не стану генеральным продюсером Первого канала. Но звучать, Витус, должно вот приблизительно так. Сейчас я вам скажу. Первый канал представляет. Вот тут что-то вот
идиот.
Такое.
Идиот. РТР представляет.
Хорошо.
Значит, уже прокололся. Итак, давайте. Да, Первый канал BBC, правильно?
Да.
Вы это имели в виду. Значит, итак, сегодня мы разоблачаем, вернее, Рустам Имранович Вахидов разоблачает, соответственно, компанию Apple. Давайте начнем сразу с места в карьер, да?
С места в карьер,
да. Потому что я вот просто, мои стереотипы о компании Apple. Apple сделал компьютер, который был в пику IBM. И второй фетиш, это, значит, iPod, ну и вот подоспевший телефон вот этот, новомодный.
iPhone.
Да,
значит. В общем, начнем издалека, да?
Да, да.
Откуда началась история? Значит, компания была образована в день дураков 1 апреля 1976 года.
В Америке это признан государством праздник?
Ну, не знаю, но, наверное...
Джордж Буш отплясывает?
Я думаю, что да, этот человек там точно празднует в Белом доме с размахом, я думаю.
В белом, кстати, да? Ну, в России традиция в желтом.
Вот, компания была образована 1 апреля, у основания... Ну, так, отцами основателями компании были два Стива. Стив Джобс, да, и Стив Возняк.
Наш человек?
Ну, наш человек, да, фактически. Вот, соответственно, про Стива, про их знакомство, ну, буквально такое лирическое отступление, да. Стив Джобс, во-первых, был сиротой. Ну, не круглой сиротой, но так получилось, что его мать после его рождения отказалась от него. И он был усыновлен там приемными родителями и получил фамилию Джобс. Его родители жили в Калифорнии, там до 10 лет обитали там в таком небольшом городке с романтичным названием «Вид на горы», «Mountain View», да? Причем в дальнейшем этом...
Я знаю только «Mountain View».
Этот городок стал таким сердцем будущей Силиконовой долины. В конце... У Джобса не сложились отношения в школе, в
которой... Бюсты большие?
Ну, наверное. Вот. Не сложились отношения в школе, и родители вместе с ним перебрались в городок рядом. Да, Лос-Атамос, по-моему, он назывался, да. Вот. У него был пригород такой, Купертино, где сейчас располагается штаб-квартира компании Apple. Вот. Соответственно, в этих городках обитала куча инженеров. Ну, знаете, как у нас Дубна, Подмосковье? Ну, городок физиков-ядерщиков. А это были городки, где обитали...
Челябинск!
Да.
Первый город, где работает токарь гомосексуалист. Да, вы это видите?
Ну нет. Ну, в общем, в этих городках обитали инженеры электротехники, которые выполняли заказы НАСА.
Да.
Тут стали как грибы появляться всяческие предприятия, которые производят, ну, высокотехничную, там, высокоинтеллектуальную аппаратуру для НАСА и для различных других проектов. В общем, короче, история такая. Джобс учился в школе и сразу показал свой интерес к электронике, да? И, значит, как они познакомились со своим дружком Стивом Возняком? Они такими были фриками, фрики от слова не фрики через F английское, да, обозначающие уродец там, да, или как необычный, а фрикс — телефонные жулики.
Телефонные?
Да.
Что они делали?
Парни занимались тем, что однажды их какой-то кореш по кличке Капитан Кранч, что-то в этом духе, нашел свисток в пачке из-под подарочной, ну, подарочный свисток в пачке из-под хлопьев.
Так.
Ну, знаете,
ну, ешь, свистишь, да. Весело, хорошо.
И он обнаружил, что если свистеть этим свистком в телефон, в телефонную в телефонную трубку,
так.
Что он воздействует на какие-то импульсы и коммутационное оборудование на телефонных станциях, оно срабатывает неправильно, и можно звонить бесплатно в любую точку мира.
Вот, ультразвуковой, что ли, как-то?
Ну, у меня был другой пример в Воронеже, когда я учился и жил в общежитии на 9-м километре. Все было просто. Мы подходили к таксофону, да, междугороднему. Несколько раз били по рычажку.
Так.
Телефон вешался в какой-то необъяснимый режим. И ты мог спокойно набирать любой код, вплоть до Таджикистана там, или Соединенных Штатов, и бесплатно разговаривать.
Точно на 9-м? На 101-м, может,
километре? Нет, на 9-м километре. В общем... Так. Таким образом, они познакомились со Стивом Джобсом, и первое их предприятие было то, что они...
Свистки продавали?
Нет. Они увидели вот эту историю рассказанную и поняли, что если изобрести что-то такое электронное уже, а не свисток, да, свистокообразное, в коробочке, назвали ее Blue Box, то на это можно заработать деньги.
Голубая коробка.
Да. Соответственно, в этом тандеме всегда было так. Возняк был гением техническим, да,
а этот
Джобс, да,
припевало.
Ну, припевало продавцом, да, таким. Ага. Соответственно, бизнес строился следующим. Бизнес-модель была очень простая. себестоимость была $40. Джобс вкладывался в детали. Возняк это в течение часа собирал, и потом все это они продавали.
А как работала штука?
По $150. Они подсоединяли это к телефонной трубке, происходили какие-то импульсы, и они бесплатно звонили, в общем, в любую точку мира. В общем, они продали порядка 200 таких устройств по $150.
На 3 штуки.
Да, ну, в общем, сняли.
В то время это деньги.
Неплохие деньги, действительно. Соответственно, сняли. Тут существует быль такая, что даже однажды они позвонили в Ватикан Папе Римскому и, представившись представителями администрации президента США, попросили разбудить папу и поговорить с ним. На что им священный отец сказал, что, знаете, ну...
Священный отец.
Да, папа спит, но если уж он очень нужен, то мы его разбудим. Ну, в общем, это был первый этап становления, да, компании. В общем, дальше происходит такое, что там в 75-м...
Все, что началось плохо, кончится еще хуже.
Еще
хуже. Закон такой.
Да. В общем, в конце концов, через год IT-IT, компания телефона, проапгрейдила свое оборудование, и бизнес просто, ну...
Сейчас пенсионеры не поняли, но ладно.
Телефонная компания, в общем, изменила конфигурацию своего оборудования, да, и бизнес затих у ребят.
Тут устранили эту возможность.
Вот, соответственно, там в 75-м году одна компания выпускает такой набор, знаете, юного конструктора. Такой...
Типа юный химик.
Да, набор плат всяческих радиодеталей, которые, если собрать, то можно получить там, ну...
А если в цвет мед сдать, то можно золотое кольцо помыть.
То можно получить так называемую сейчас, да, материнскую плату. Но тогда люди называли это, ну вот, компьютерами. Стоил этот набор порядка $350, но чтобы собрать все остальное, чтобы из этого, ну, хоть что-то получилось, людям требовалось, ну, там, вложить еще порядка $3000. То есть, ну, нереальные цифры получались.
А это штука 300.
350, да. Вот, это был вот такой первый звоночек. И, соответственно, два друга Стива, Джобс прочухал такую историю. Он понял тогда, причем ему было, ну, совсем мало лет-то, да, 19, там, 20, он понял, что если все это собрать сразу в коробку, который будет законченным, ну, компьютером, и продавать это все конечному пользователю, на это можно заработать денег. Соответственно, он поручил своему дружку Возняку сделать что-то подобное. Возняк реально обладал действительно гениальными способностями. Он в гораздо меньшие сроки собрал эту микросхему, да, из гораздо меньших материалов. Ну, просто использовал, да.
Лишние детали остались.
Да. В общем, остались лишние детали. Получилось, ну... подобие материнской платы, это действительно был прорыв такой, да, и они пошли с этой историей в компании, в которых работали. Соответственно, Возняк на то время работал в компании Hewlett-Packard, такая известная компания, да, а Джобс был таким хиппи, который ходил боссы под ЛСД в компанию Atari и занимался разработкой компьютерных игр а-ля Arkanoid, знаете, такие змейки и все остальное. Причем тут еще одна такая смешная история, да, что когда Стива Джобса взяли на работу в Atari, ему сказали: парень, нам очень нужна там суперигрушка, вот тебе время, разработай, вот тебе гонорар там в $1000, хотя по разным источником она разная, да? Он пришел к Возняку, говорит: чувак, первое кидалово было в их обоюдном бизнесе. Сказал, говорит: дружок, надо очень быстро сделать игрушку, но есть только $600. 300 твои, 300 мои. Тот сделал игрушку, она реально проканала, стала действительно...
Игрушка реально проканала. О том, что было дальше с компанией «Яблоко», через несколько минут. Граждане дорогие, значит, у нас в гостях Рустам Вахидов, разоблачитель брендов. Ну вот, послушали политическую рекламу в виде рэпа, да?
Это великое.
3 марта обсудим этот, так сказать, маркетологический ход. 3 марта, да. Итак, мы сегодня говорим о компании «Яблоко». Поняли, что основали ее жулики.
Да. Да, остановились мы на том моменте, что дружок Стива Джобса, Стив Возняк, который был старше его на 5 лет, вот, в общем...
Неплохая разница для семейной пары.
Придумал эту плату, которая реально содержала меньше деталей, стоила дешевле. В общем, Джобс реально увидел тогда, ну, реально, это реально провиденческий, наверное, дар его, реально, который всю жизнь его преследовал, что вот именно в персоналках будущее, который реально для простых людей...
То есть компьютер для одного человека.
Да. Они пришли с этой идеей, он колотил Возняка, они пошли к Возняку на работу, значит, в Hewlett-Packard, показали его боссам, на что их боссы посмотрели и сказали: парни, вы чокнулись, зачем компьютер простому человеку?
То есть сама идея необходимости компьютера человека не была воспринята.
Они воспринимали компьютер исключительно как конструктор, который для таких любителей, да, с людьми, как их называли тогда, люди с проводами в голове. Вот так вот, да? То есть для конструкторов-любителей. В общем...
Ну вот пришел бы, например, в 85-м году к бандитам человек и сказал бы: вот паяльник. А отец сказал: зачем бандиты паяльник? А потом оказалось, что очень даже и...
Да.
Зачем?
В общем, Джобс не успокоился и решил организовать собственный бизнес. Он начал уговаривать Возняка. Возняк продал какой-то нереальный калькулятор, который у него был.
Джобс продал... То есть заложил деньги?
Да. Джобс продал свой Volkswagen, небольшой автобус, который у него был старенький. В общем, наскребли они $1350 там. Взяли с собой... Джобс увел из Atari еще одного человека. Это третий был, Рон Вейн. И 1 апреля 76 года в гараже у Возняка они основали компанию, которую сейчас носит название Apple. Теперь о названии. Три легенды. В какую верят люди, решайте сами. Первая легенда, значит, да? Первая легенда гласит, почему компания называется Apple.
Потом... И откусанная, кстати, оно.
Да. Почему называется... Джобс был реальным таким лидером. Он был сиротой, да, и вот это доказательство своей правоты.
Комплексы.
Комплексы, быть другим, вот это постоянное, да. В общем, Apple в телефонном справочнике бы стояла выше, чем компания Atari, которая была на тот момент, ну, глобальным таким игроком на рынке компьютерного там обеспечения, программ, угу. Да.
И вот... Повыше, в алфавитном порядке.
В алфавитном порядке. Вторая история, соответственно, про яблоко. Джобс, когда был выгнан из колледжа в Орегоне, когда учился, часто проводил время, употребляя ЛСД там, и другие запрещенные препараты, на яблочной ферме со своими друзьями. Вот. И вторая история гласит о том, что он решил назвать компанию в честь вот своего периода времени, который он проводил в кайфе на этой ферме. Да?
Вот. Так, и третий
и
вариант?
Третий вариант в том, что люди не могли очень долго придумать название, и в конце концов просто Джобс сказал, что это его любимый фрукт, и если они не придумают никакого нормального названия, то они просто назовут компанию...
Ну, я поспорил, что яблоко — это фрукт, но ладно. Вот. Яблоко — это ягода.
В общем, таким образом появилась компания Apple.
Так.
Джобс, соответственно, начал носиться по городу, искать людей, которые бы купили, да, и сделали бы первый заказ. И в одном из магазинов он
нашел... идиота.
Идиота, который заказал у них 50 компьютеров. Вот. Причем первая история, да, на которую, вторая, да, на которую стоит обратить внимание. Вообще, я считаю, что Apple — это такая религия, а Джобс — это такой человек, который создал...
Шаман.
Шаман, да, такой проповедник, да, там, маг-евангелист, будем так называть, да, у человека. Вот.
Ну, на евангелиста не тянет, но ладно.
Вот. Он продавал свои первые компьютеры по этому контракту по цене $666.
$666? Как-то подозрительно.
Вот. В общем, был заказ на 50 первых компьютеров. У них реально не было, ну, свободных средств, чтобы взять откуда это. Они взяли кредит там у своих поставщиков, комплектующих под этот заказ. И третий человек, который был, я упоминал, Рон Вейн, он, видя такую историю, сказал: парни, мне не нравится, как вы ведете бизнес. Вы купите у меня мою долю в вашей компании.
Я сваливаю.
Да, за $800. Всего через 4 года эти 10% стоили $250 миллионов. Это о том, вовремя нужно уходить. И, ну,
когда соскакивать.
Когда соскакивать. В общем, история такая. Парней поперло. Они продали свои 50 первых компьютеров. Но Джобсу этого было мало. Он понимал, что нужно больше вкладывать денег, и стал носиться в поисках более крупного капитала. И нашел такого человека... который занимался венчурными инвестициями. Это, знаете, такие...
Доверительные.
Ну, я бы сказал, высокорисковые инвестиции. Когда...
То есть, может быть, можно прогореть?
Да, люди вкладывают, допустим, из $100 50 в рентабельный проект, а в 50 в сомнительно, да, и вот смотрят. Один проект выстреливает, другой нет. В общем, они нашли такого венчурного капиталиста, который до этого...
У нас люди кладут только на депозит.
Да, который работал до этого в компании Intel, и который вложил своих $92 тысячи, да, в этот проект. В развитии его. И порядка $250 тысяч открыл кредитную линию в одном из банков. Вот, соответственно, он поверил. Он реально рассказывает, что он приехал когда в гараж к ним и увидел этих людей, у которых реально горели глаза, хотя они были похожи реально на самых задрипанных наркоманов, которых только
можно было... У наркомана горят глаза, это естественно. На варе и шапка горит.
Вот, соответственно, за свои инвестиции он получил соответствующий статус компании, да. Возглавил ее, получил соответствующую долю, да, и стал продвигать эту компанию. И буквально там через год, в 77-м году, мир увидел действительно вершину, наверное, на тот момент, ну, компьютерного гения. Это компьютер Apple II.
Угу.
Действительно, это был прорыв. Вот, причем Джобс и Возняк, ну... Наверное, больше, да, здесь лавры Возняку, как техническому гению компании.
Apple же первая мышку придумала.
До этого вернемся. Они не придумали, они своровали. Это будет величайшее разоблачение в истории, да, соответственно. Вот, соответственно, компьютер имел, был, во-первых, с цветной графикой. То есть это было нереально. То есть люди, когда видели, ну, они просто приходили...
А до этого зеленые же они все были, да, черно-зеленые.
Во-первых, появился динамик, возможность оперативной смены изображения, да. Причем самое главное, что сделал...
Оператив в течение часа.
Да, самое главное, что сделал Джобс. Внимание, на тот момент существовала только одна программа, ну, программируемый язык Basic, который написал в свое время отчисленный из Гарварда будущий миллиардер Билл Гейтс. Вот, и, соответственно, на всех остальных компьютерах, которые в то время начали появляться, человеку приходилось каждый раз загружать операционную систему, ну да, да, и программируемый язык, чтобы загрузить компьютер. Возняк с Джобсом сделали так, что человек, просто нажимая кнопку, автоматически запускал эту операционную систему и фактически садился и начинал работать. Угу. Да, и Билл Гейтс реально был достаточно...
Но это все равно, как если бы, например, у вас были часы, да, вы утром встаете, и надо каждый раз время ставить снова, да? А тут раз, и смотришь, а время уже идет, да? Типа того.
Да. И стоит отметить, что Билл Гейтс достаточно долго был поставщиком, да, именно софта для...
Программ.
Да, программ для... Причем тогда программа стоила, которую поставлял, $500, представляете?
Да ты что, да, в тех деньгах?
Да, в тех деньгах, то есть человек покупал себе компьютер, допустим, в магазине, а отдельно покупал еще программу Basic, которая стоила $500. И Билл Гейтс начал уже тогда писать кляузные статьи в газетах, крича о том, что каждый человек, покупающий и пользующийся моей программой, должен платить по $2.5 в час за то, что он пользует мою программу. Да? То есть реально человек уже...
Гумоздик, так... да, да, вот был с самого начала гумоздик.
Вот. В общем, на компьютере Apple II компания Джобса и Возняка заработала $139 миллионов.
Господи.
Нереальные деньги. Причем модель была настолько успешная, что продавалась в различных модификациях до 90-х годов. Вплоть, да, там в 90-х годах еще продавалась.
Ну вот «Жигули» сейчас продаются.
Вот. Причем, опять же, Джобс сделал уникальную по тем временам, и сейчас это реально интересная история, которую там использует тот же Google, да, он бросил клич среди независимых программистов и попросил их писать сторонние программы, да, и сторонний софт, какие-то наработки на... ту операционку, на тот компьютер, который стоял, да. Причем тогда еще он был не очень прижимистым парнем. И, допустим, история такая рассказывает, что он одному человеку подарил персоналку Apple II, а тот человек в 79-м году вернулся к нему и показал первую программу, которая умела считать числа. Это была прабабушка программы Excel, да, которой мы сейчас пользуемся.
Таблицы.
Да, таблицы. И после того, как эта программа вышла вместе с компьютером, стала продаваться в Apple II, то есть компьютер реально вошел в бизнес и стал, ну, реально...
Помогать.
Бизнес-инструментом.
Органайзер такой, да,
таким
большой
органайзером, который реально вошел прочно очень.
Слушайте,
закрепился.
А про мышь, вот мы, да?
Дальше рассказываю, да?
Извините.
Вот, в этот момент происходит следующее. Там в 80-м году Apple производит IPO, так называемый, размещает первично свои акции, да? Uh-huh. И буквально за несколько дней Джобс становится мультимиллионером. Компания оценивается в тех деньгах порядка $1.2 миллиарда. Джобсу 25 лет, на тот момент 25-26, да? И ему принадлежит порядка 10%.
С ума не сошел?
Действительно, человек поехал, крыша у него поехала. Это, в частности, очень сказалось на его отношениях с друзьями. С теми людьми, с которыми он основал компанию, да? Которые первыми были, пришли в компанию. Он, допустим, запретил им продавать на выгодных условиях пакеты акций Apple, так как он считал, что эти люди, ну, используют его и Возняка для того, чтобы получить побольше этих акций, да, то есть это вот был первый такой звоночек к нему. Uh-huh. Ну, в общем, ладно. Параллельно с тем, что компания снимала сливки с Apple II, надо было двигаться вперед, и люди начали разрабатывать компьютер Apple III и компьютер Lisa, Apple Lisa.
Lisa?
Да. Это в честь дочки Возняка, которую, в принципе, он никогда не признавал в то время, да, которую ему родила девушка, с которой он там проживал, да, вот так.
Некоторое время в гараже, да?
Да.
Так.
Вот. В общем, он очень молодой, 25-26 лет. И здесь вот проявляется вот эта его натура, неуемность и нетерпеливость, да. То есть он не мог понять там процесс написания программ, когда начали писать программисты. Ему хотелось, чтобы это все было завтра. Он приходил, допустим, на работу, давал одно задание, утром приходил другое. Плюс странности начали проявляться, да. Он ударился в дзен-буддизм, и такие вещи происходили. Он приходил на работу, да, допустим, вечером уходил, и перед тем, как уйти, заходил в туалет, ставил ноги в унитаз и смывал воду. Делал он это для того, чтобы избавиться от той отрицательной кармы, которая...
Ты знаешь, я однажды зашел в торговый комплекс в Москве, вот Рамстор, как там вот такой большой на университете-то есть, на Вернадского. Там были китайские, корейские туристы, они мыли ноги в раковине. Это после, это, видимо, обладатели вот Apple II.
Вот, в общем, достаточно, вот, ну, стал скупердяем, да, то есть... Теперь про поводу мышки. В то время, после того, как произошло размещение акций, венчурными капиталистами компании Apple II стала компания Xerox.
Слушай, как они все замешаны, да, все? Ну, они просто на одной улице стоят,
да,
все фирмы.
Ну, в общем, они просто решили приобрести небольшой пакет акций Apple на миллион долларов, ну, в качестве краткосрочных инвестиций. И, зная людей, которые работают в Apple, пригласили однажды их в свой исследовательский центр. Вот, ну, это был такой бункер за семью печатями, где велись такие передовые разработки. Туда приехал Джобс, там, Возняк, передовой, ну, ведущий его специалист по программированию, вот, Армстронг. И, соответственно, они посмотрели, им показали в ксероксе то, что люди сделали. А показали им следующее. У них был там собственный компьютер, который они сконструировали. И то, что увидел Джобс, заставил его биться головой об стену и кричать, что люди делают что-то невообразимое, что это нужно срочно показывать людям.
А мы стоим на месте.
Да, люди сделали следующее. В первый раз Джобс увидел привычный для нас сегодня рабочий стол персонального компьютера. Раньше как было, если помните, в классе, в школе, да, мы вводили язык Basic, да, какой-то, и просто зеленые циферки бегали, ну и команды, да, вводились. Там же они увидели в первый раз всплывающие окна. То есть рабочий стол и окна, в которых открывались программы. Второе новшество, которое они видели, это мышка, которая реально двигалась и перемещала курсор по экрану, да, монитора. Ну, да. И третье, это пиктограммы, которые...
Что это такое?
Ну, иконки, прародительницы нынешних иконок.
Только нажимаешь на нее два раза,
да,
там что-то запускается.
Джобс бился в панике, в истерике, и когда они оттуда уехали, он попросил своего программиста, он спросил его в машине: чувак, за сколько мы сможем слезать и повторить эту историю? Тот сказал: дружок, 6 месяцев. Смогли повторить они это через 5 лет. Реально.
5 лет понадобилось?
5 лет им понадобилось для того, чтобы повторить то, что они увидели в исследовательском центре Xerox.
А те, что почему это не выпустили в продажу?
Xerox, вот видишь, так получилось, что не стал заниматься компьютерами, да, и персонально. Они все-таки ушли в сторону принтеров, да, печати, ксерокопирования, да, но они сделали реально большой прорыв, то, что мы все называем сейчас копировальный аппарат.
Ну, видимо, был какой-нибудь гад-начальник, который не дал пропихнуть инициативу, да, людей.
Вот. В общем, в Apple Lisa и в Apple 3 были там на тот момент, представляешь, да, просто фантастические возможности. Мышь появилась, графический интерфейс появился, да.
Иконки.
Иконки появились, да.
И все это они украли у Ксерокса.
Да, и все это они украли у Ксерокса. Причем они украли с собой тех разработчиков у Ксерокса. Они перешли под яблочные знамена, да, и встали в один строй там с Джобсом.
Что же было с яблоком дальше, через несколько секунд, друзья? Сегодня вторник, товарищи. В гостях у нас маркетолог Рустам Вахидов. Это человек, который изучает тему. Вот. Сегодня тему, которую он изучил сегодня утром. Вот. Это компания Apple, яблоко. Фирма, которая раньше была такой яркой звездой на небосклоне компьютеров. Сейчас тоже на рынке телефонов и плееров достаточно тебя хорошо, уверенно чувствует. Но вот мы остановились на том моменте, что компания Apple украла у компании Xerox, да, идею мыши, там, всплывающих окон в компьютере и иконок. Что было дальше?
Дальше, соответственно, Apple 3 и Apple Lisa были абсолютно провальными проектами. Причем ими руководил Стив Джобс, да, и они реально были провальными.
По деньгам.
Он не находил себе места, они там не могли никак запуститься. И теперь самая главная разоблачительная история, да, по поводу компьютера Apple Macintosh.
Вот многие сейчас, да, покупают,
да,
Macintosh.
Да, все считают, что это разработка Стива Джобса и Стива Возняка, да. На самом деле эти двое людей не имели изначально, ну, не являются отцами-прародителями, биологическими отцами этого проекта.
Биологическими?
Да, в то время, когда в Apple велась разработка Apple 3 и Apple Lisa, один программист, пришедший в компанию, Джефф Раскин, вел разработку бюджетного компьютера.
То есть такого, чтобы был доступен обычной семье.
Да, обычной семье в обычном блоке, да. Он очень хотел, чтобы это действительно был компьютер для всех. И назвал его, он был очень умным человеком, назвал его в честь сорта яблок, Macintosh. Но здесь главная ошибка
кроется. Не деревянный Macintosh,
да,
а Macintosh.
А яблок, сорт яблок, как и Макдональдс, пишется через MC. Macintosh.
MC.
Он ошибся в написании в документах, когда оформлял этот проект, да, и добавил букву AA.
Да.
Так появилось это название Macintosh. В общем, Стив Джобс, неудовлетворенный провалами своих проектов, обратил внимание на этот проект Macintosh. В конце концов, он выжил этого Джеффа Раскина, который являлся отцом-прародителем из этого проекта, да, и запустил этот проект под собственным именем. Он действительно где-то...
То есть еще раз украл?
Да.
Единственное,
что он помог этому проекту, конечно, то, что он забрал у проектов Apple 3 и Lisa графический интерфейс, мышь, да, и сделал реально из Macintosh такую реальную первую персоналку. В 84-м году она появилась, действительно,
триумфально. Вы про все компьютеры Apple говорите, что это было реально первое.
Да,
вот они все первые, да. И первый, и второй, и все, и каждый раз опять первый.
Да, они на тот момент они были реально первыми. В 84-м году они появились, хотя на тот момент и компания IBM, да, продвигала свою платформу PC, да, на которой она работала.
Очень такое незвучное название.
Да, очень PC. Незвучная работа. В общем, в 84-м году появилась появился этот Макинтош. Единственная проблема, это действительно было гениальное изобретение, но оно не стало именно массовым продуктом. Оно стало продуктом снобов. Оно стало продуктом...
Снобы, слушайте! Вот, вот у вас сейчас макинтоши стоят, вы все снобы.
Вот. А это стал продуктом людей, которые хотят отличаться, звезд.
Выпендриваться.
Выпендриваться, да. Из моих...
Гады.
Ну, допустим, сейчас из...
Человек с рабочего квартала никогда не купит макинтош.
Вот. Причем из моих ближайших людей, да, троих, допустим.
Да,
у всех,
троих.
У кого есть макинтош, ну, или...
Ну, все вот...
Маковские буки, да, допустим.
Все уроды.
Нет, ну, один звезда, да, другой режиссер, и третий звезда, там, компьютерной графики, да, то есть, ну, представляете, да, для кого это было?
Ну, все извращенцы.
В конце концов, этот удачный, на первый взгляд, проект тоже провалился. Продажи стали падать, причем неуклонно. Компания пришла, ну, на грань разорения. В общем, в конце концов, это была акционерная компания. Совет директоров, который был наемный, принял решение сначала отстранить Стива Джобса от руководства этим проектом.
Владельца от руководства.
А в конце концов, и от руководства компании. Он занимал на тот момент должность председателя совета директоров. Стив Джобс уходит. Это реально было потрясение. Как для него, так и для всего рынка. Ну, Америка — страна таких мелодрам, вы знаете, да, там заголовки газет.
Бритни Спирс.
Да, Бритни Спирс. В общем, что делает Джобс? Это его не останавливает. Он продает свой пакет акций, весь, который у него был в Apple, и оставляет себе одну акцию, чтобы получать годовой отчет. Вкладывает деньги в следующие два проекта. Создает компанию Next, в которой перетягивает лучших работников с компании Apple.
Это что за компания?
Сейчас расскажу об этом. И создает, и покупает у, в тот момент, находящегося в разводе Джорджа Лукаса.
Это создатель... Вместе со всеми его войнами?
Нет, создателя «Звездных войн». Он в тот момент разводился, ему надо было отступные своей жене отдать. Да? И он начал продавать весь бизнес, который не приносил ему доход.
Вот эти масочки, да, вот эти мечи.
Да. И у него была студия, в которой студились двое человек. Да? И вот, ну, занимались там компьютерной графикой, теорией, там, практикой какой-то. Да. И вот он решил слить в первую очередь этот актив свой, потому что он не приносил денег. Джобс, когда приехал, увидел парней, увидел то, что они делают, решил купить. Ну, там, сторговались на 10 миллионов долларов. Вот, купил он, соответственно, эту историю и начал работать. Две компании у него появились: компания Next и компания Pixar, которая стала в конце концов
мультики делать.
Pixar Studio, да. В общем, через несколько лет они вытянули все деньги, которые были у Джобса. Плюс 200 миллионов долларов, которые компания Canon вложила в эти проекты. В общем, он находился на грани разорения, у него осталось что-то порядка 25 миллионов долларов.
Ну, это нищий. Это нищий,
это
дорогие
нищий.
Друзья. Даже не хочется разговаривать о нищих.
Дальше происходит следующее. Люди, работающие в студии Pixar, делали такие, знаете, маленькие мультики, полутораминутные. Ну, вот, ну просто, да, и приезжали...
Что значит просто?
Ну, короткометражки такие. А-а-а. И представляли их на всяческих форумах и собраниях людей, которые занимаются графикой,
да,
компьютерами.
Типа, а вот как мы можем.
Да, и произошло следующее. Они показывают мультфильм про маленькую и большую лампу. Я думаю, что все его видели. Настольные лампы, маленькую и большую.
Ай, да, они друг на друга смотрят и светят там всяко-всяко. Да?
Этот мультфильм просто производит революцию, да, вот, ну, просто реально революцию.
В графике.
В графике. Люди, которые видят это, они понимают, что это, ну, абсолютно что-то другое.
Это не пластилин.
Да, он номинируется на Оскар, не получает Оскара. Но следующий мультфильм, который они короткометражку делают, уже получает Оскара как первый короткометражный мультфильм, сделанный полностью на компьютерной графике.
Это вот Стив Джобс.
Да, он прочухивает эту историю и договаривается с компанией Walt Disney о съемках полнометражного мультипликационного первого анимационного фильма, сделанного на компьютерной графике.
И что же за фильм-то такой?
Догадайтесь.
Солдаты?
Нет. История игрушек.
Студенты?
История. Первый фильм.
А, да.
История игрушек.
Да-да-да.
Фильм, который получает Оскар. Угу. Который собирает в прокате вместе с видеопрокатом порядка 500 миллионов долларов.
А 500?
500 миллионов долларов. Джобс после этого выторговывает себе нереальные условия у Диснея. Он выторговывает у него 50...
Ну, Дисней это не сам уже.
Да, но... а студия. Выторговывает у него 50%, которые студия должна получать от проката фильмов. Плюс нереальные проценты с продаж всей продукции, которая связана. Ну, игрушки, символика, да. Везде обязательно должен присутствовать логотип этой студии Pixar. В общем, следом выходят фильмы, которые все мы знаем, да,
соответственно,
«В поисках капитана Немо», да, ну, «В поисках Немо».
Погоди, капитана не было
в
уже.
«В поисках Немо».
Да, это вот рыба.
Это про рыбу. Соответственно, из последнего, ну, то, что мы знаем, это мультфильм, который оскароносный, номинируется сейчас, это «Рататуй» студии, созданный Pixar, да. То есть появляется корпорация монстров, которая получает три
Оскара.
Друзья
мои, когда вы смотрите про рыбу Немо, знайте, что в его животе, в этой рыбе, плещется жулик, который сначала обманывал телефонные компании в 75-м году. Не смотрите мультфильм про Немо, это плохой мультфильм, аморальный. У нас сегодня вторник, это вот день фактически знаний, да, тех знаний, которые доступны всем, но не все за ними куда-то лезут, да, и их получают, потому что в первом часе вот мы сейчас будем договаривать уже с Рустамом Вахидовым, чтобы уж тему Apple окончательно разжевать, а совсем скоро, я уже поздоровался с ними, у нас в гостях будет снова Равшан Асхеров, мы помним на прошлой неделе знаток, уважаемый, да, будем с вами, кстати, сыграем в игрушку. Телефон 225-3377, вы его хорошо знаете, он вам пригодится. И сегодня в гостях также журналист, шахматист и знаток Борис Левин. Борис тоже к нам пришел, сейчас пьет чай, уже не первую чашку, все готовится, да. Ну а с Рустамом мы сейчас заканчиваем уже разговор об Apple, узнали всю историю этой фирмы.
Ну, практически всю.
Pixar туда же подмешали, да?
Вот, в общем, студия Pixar становится реально самой успешной студией в истории Голливуда. Ну, люди просто зарабатывают ни на чем деньги. Там порядка, они в первое время зарабатывают порядка 2,5 миллиардов долларов. В конце концов, в 2006 году...
Ну, то есть совсем уже современная история.
Да, Стив Джобс продает эту студию компании Walt Disney за 7,4 миллиарда долларов. Ну, то есть, представляете, да, 10 миллионов долларов, за которые он приобрел ее у Лукаса, и 7,4 миллиарда. Реально очень успешно.
Лукас-то расплатился с женой?
Я думаю, что да. Вот. А в это же самое время, когда происходит эта история с становлением студии Pixar, в компании Apple происходит полный упадок. Реально, ничего не продается. Компания очень сильно отстала в производстве компьютеров, комплектующих и софта. Вторая же компания Джобса, которая тянула из него деньги...
Next.
Да, Next. Они создавали какой-то... хотели создать компьютер для общеобразовательных учреждений. Но в конце концов...
Для африканских школ.
Да. Они сделали реально нормальную платформу, которая называлась Next Step. Ну, операционную систему, да?
Да.
Которая реально была очень хорошей. И тут очень хорошая история по поводу того, что на самом деле мы сейчас в экранах своих мониторов могли видеть не привычную нам Windows, да, от Билла Гейтса, а Next Step, да, операционную систему. Было так, что IBM реально искала поставщика операционной системы на тот момент. И они посмотрели операционную систему Джобса, которая их реально устроила. И они начали прямые переговоры о покупке, да, на право использовать эту операционную систему. Они прислали контракт Джобсу. Мы передали его за столом, да. Контракт был на 130 страницах. Угу. Джобс, даже не открывая контракт, выбросил его в мусорное ведро и
сказал... Наркотики?
Нет. И сказал: ребят, пришлите мне контракт на 5-6 страницах, чтобы я смог это прочитать, иначе вы никогда не увидите эту операционную систему. В принципе, люди в IBM не обиделись. Но произошло так, что человек, который руководил переговорами, уволился и ушел в другую компанию. И люди как-то, ну, знаешь...
Напряглись,
да. Тут как раз парни от Билла Гейтса подоспели. В общем, все, что мы сейчас видим, это абсолютное засилие Windows, да, как операционной системы во всем мире. А Стив Джобс потерял тот шанс, который был единственным, чтобы спасти свою компанию Next. И он думал, ну вот, ну совсем все плохо, правда, вот Pixar стал подниматься, но тут и дела в Apple шли плохо. И они тоже обратили внимание на Джобса, ну как на бывшего...
И собрались лузеры на сходку.
Да. В общем, им тоже была нужна операционная система. Они посмотрели реально, да, ну посмотрели, что это действительно прорыв был. И Next Step стала прародительницей операционной системы
Mac OS,
да, которая стоит сейчас во всех компьютерах, выпущенных компанией Apple. Они покупают, ну, обмениваются акциями, где-то порядка на 500 миллионов долларов, да, происходит обмен акциями двух компаний. Джобс расплачивается со всеми своими долгами, которые он накопил за это время.
А куда он тратил деньги?
Зарплаты.
Зарплату себе, понятно. Так.
Вот, он возвращается с триумфом, становится учредителем, ему возвращают пакет акций, он становится учредителем опять компании Apple.
И погоны с орденами вернули, да?
Да, погоны с орденами. Он опять у руля этой компании, которую он действительно любит, которую он действительно...
Родил,
да? И происходит следующее. Он действительно был человек, который способен был поднять эту компанию. В то время ее управлял мужчина, который взяли из Pepsi, но он реально был далек от этих всех идей, вот от этого духа.
В общем, загазованный был.
Да, в общем, происходит следующая история. Под руководством Джобса компания выпускает iMac, да, это уже...
Это кто?
Это компьютер тоже в корпусе, да, ну, следующая модель после Mac'а. Угу. Он становится действительно успешным, приносит первую прибыль Apple за эти...
Потянулись
все
вот эти сумасшедшие режиссеры и художники.
Да, потянулись сумасшедшие режиссеры и художники, и следующим прорывом, который сделала Apple, это действительно тем, что они обратили свое внимание на рынок персонального аудио. И следующим шагом Стива Джобса был опять нестандартный шаг. В то время реально существовали MP3-плееры, Rio такие они назывались в Америке, да? Ну, как раз появились первые...
Rio.
Да, первые порталы типа Napster, которые, ну, смогли людям позволить скачивать музыку.
Бесплатно.
Да, бесплатно. адекватно.
Зато их и засудили.
Да, но крупные производители не видели бизнеса в этом во всем. Они говорили, ну, что как-то, ну, продается мало всего. Джобс же реально обратил внимание. Но, опять же, если кто-то считает, что именно Джобс придумал iPod, это не так.
Он не прав. Друзья, Джобс ничего не придумал, он просто хотел много денег.
Вот, придумал Тони Фадл, который реально приходил в каждую компанию с идеей создания MP3-плеера и магазина по продаже онлайн-музыки. Он пришел в компанию Apple, попал под чуткое руководство Стива Джобса, и так появился на свет проект iPod. Да, это самый успешный продукт на рынке персонального аудио.
Ребята... Персонально, это не так, как у нас в детстве. Берешь магнитофон, электроника, и все слышат, что ты идешь, и у тебя Алиса играет, да, или кино. А вот так вот, чтобы втихаря в одно жало.
Вот, причем там они очень долго скрывали, как выглядит, да, сам iPod. Ну, действительно, Джобс потратился на дизайн. Он всегда считал, что дизайн — это фантики, которые продают продукты, это действительно правда. Белые наушники, которые выделяли тебя, да, и вот это то, что я не такой, как
особенно
все.
Если ты негр, а у тебя белые наушники, как это выглядит, да?
Вот. В общем, они запускают этот iPod. Так. Занимает сейчас порядка 70% рынка, да, персонального аудио. Более того, Джобс реализует эту идею с iTunes и открывает первый в мире онлайн-магазин по продаже музыки. Продают они ее очень просто.
Чего они нам не продают эту музыку?
Да, он реально действует в 25 странах всего, но этого им хватает. Реально, iTunes на сегодняшний момент — это второй в мире по величине реселлер, ну, вообще музыки. Ну, кроме Walmart, который физически диск.
То есть розничный продавец.
Розничный продавец музыки. 99 центов всего стоит одна композиция и $10 диск.
Несмотря на то, сколько там композиций, да?
Да.
То есть диск купить выгоднее, ребята.
Вот. Он подписывает контракт на использование авторских прав и смежных со всеми крупнейшими лейблами, которые есть, да? Реально он делает следующую историю. Для того, чтобы тебе что-то выгодно продавать, тебе нужно так, чтобы вещь, которую ты продаешь, в конце концов требовала, ну, еще одной покупки. Ну,
там... Не понял. Еще приведите более простой пример.
Более простой пример.
Более
Вы
простой.
Пользуетесь бритвой, да, бреетесь.
Да.
У вас бритва затачивается, да?
Волосы очень жесткие,
да,
затачиваются.
И вам приходится ее менять.
Да.
В случае с iPod была следующая ситуация. У человека есть MP3-плеер, который проигрывает музыку, но для того, чтобы что-то послушать,
да,
тебе нужно еще
купить
музыку.
Еще раз купить.
Причем изначально там же была история, она и сейчас есть, вы можете посмотреть. У вас есть свой iPod, синхронизируйте со своим компьютером, с iTunes, скачивайте музыку, да, допустим.
Но это они скачивают, мы почему-то,
да,
не скачиваем.
Да. Но если вы приходите в другое место и синхронизируете его с другим компьютером, то вся музыка, которая находится у вас на iPod, она убивается.
Да ты что?
Это реально есть история.
Что, серьезно?
Да, серьезно.
Да это гадость какая.
Вот.
И все это оплаченное по 99 центов убивается?
Да.
А кто несет это самое,
ну, вы приходите,
ответственность?
Вы приходите домой и,
да,
синхронизируете опять со своим рабочим компом. Она заливает те композиции, которые у вас есть дома,
и
но
убивает...
убивает те, которые вы залили, допустим, на работе. То есть вот такая вот история. Ну,
как...
сейчас люди...
Какая гадость, а? Какая гадость, товарищи. Это что ж такое?
Вот, причем стоил первый iPod порядка $399.
Так это же на наших глазах он появился, не
да?
Это, я помню,
это
к нам 2001-2002
год. К нам с Генкой
прибежали фирмачи вот эти из московского представительства iPod'а. И ты представляешь, при цене в 399 подарили абсолютно бесплатно. Вот это самое, конечно, было.
Теперь еще одно разочарование, которое лично меня постигло, да? Открою страшную правду. Для всех людей, да, которые пользуются маками, продукцией Apple,
iPod'ами.
Но
то, что они люди, на самом деле, не первого сорта, ты уже сказал. Что,
вот.
что может быть более,
ребят,
трагическое?
Трагическое то, что никаких заводов Apple в природе не существует.
А что, мерещится?
Их реально нет. И компания работает по достаточно...
Аутсорсинг?
Ну, аутсорсинг, OEM-технологии,
что,
да,
такое OEM?
Original Equipment Manufacturing. Они производят законченный прототип своего продукта.
Как это?
Ну, грубо говоря, их лаборатория, образец, отправляет это все на заводы в Китай, где грязные китайцы...
Почему грязные?
Ну, учитывая фотографии...
Не грязнее тех, которые это все слушают потом.
Вот, ну, я видел фотографии, реально в невыносимых условиях работают. Собирается это все, ребята...
Слушайте, а почему в грязи белый пластик вот этот не пачкается?
Ребят, собирается это все, вся продукция Apple, на заводах, ну, допустим, я поговорю про iPod и про iPhone, да, вот телефон, который сейчас существует, на заводах Asus, есть такие компьютеры, да, вы знаете.
Asus.
Вот, Asus Tech. И на заводах Foxconn, который занимается производством материнских плат. Ребята занимаются... просто дизайном. И реально превратили в это, ну, высокотехнологичное искусство. То есть они делают из каждого своего продукта реальную такую, ну, картину, которую хочется купить. Ну, вообще, маркетинг, ты вот в прошлой программе говорил, это искусство разводить, да?
Не разводить супругов, товарищи пенсионеры, а обманывать.
Я чуть помягче скажу, да, и поинтереснее. Это искусство создавать продукты, которые удовлетворяют не потребности потребителя, а их желания. Достаточно простой...
Это, погодите, я не понял. Погодите, как это потребности и желания?
Вот смотри, это очень нюанс, просто. Нюанс. Смотрите, вы хотите пить.
Да, я хочу пить.
Дома. Вы можете открыть кран с водопроводной
за рулем
водой.
Не выпьешь.
Да, с водопроводной водой. И набрать себе стакан воды и выпить.
Так.
А можете купить бутылку воды. Швейцарской воды за 190 рублей в бутылке от Кристиано Лакруа. И также утолить свою жажду. Это и есть потребности и желания, да? То есть, на самом деле, мы с вами можем купить компьютер за $500.
Да. Ну, и наоборот, ты можешь выпить флакон духов своей супруги, а можешь пойти купить водку за 50 рублей. Тоже вот потребности и желания, да, дорогие друзья? Значит, вот. Друзья мои, давайте сделаем так, чтобы в нашей жизни потребности соответствовали нашим желаниям, правильно? Точно. Хороший маркетинговый ход.
Отлично.
Ну, ты как-то завуалированно все сказал. Ну, в общем, в итоге, Рустамыч, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел сегодня, да?
Да не за что.
Оставь печенюшку, я ее съем за тебя, ты говорил, мне некогда было есть. Рустам Махидов, дорогие друзья, был у нас сегодня в гостях, мы сегодня...
Ну, аплодисменты ты где?
Сейчас, погоди, тебе будут тебе аплодисменты. Значит, сегодня все узнали об Apple, да? Ну, как да. Ты думаешь, мнение людей, которые являются потребителями продукции, они как-то должны были измениться?
Ну, я думаю, что нет. На самом деле, Стив Джобс создал гениальную корпорацию и гениальную...
По впариванию имиджей.
...религию. Реально, люди, которые верят в это во все, они являются... Они могут убить человека, да, там, доказывая со слюной у рта, что это круче, да. Но это очень правильно.
Значит, товарищи, каждый, у кого Макинтош, в лагеря. В лагеря их хватает, в лагеря.